С новостями дня нас знакомит Виктор Илюхин. Погода в Москве в эти минуты уже плюс 25, днем до плюс 29, вечером возможны небольшие дожди. В Петербурге сегодня около плюс 24 градусов и без осадков. Вот что вас ждет далее в утренней программе «Время свободы». Заявит ли Башкирия в полный голос о своих претензиях на независимость от федерального центра? Скандал, последовавший за критическими высказываниями Муртазы Рахимова в адрес Кремля, сегодня получит продолжение. В столице республики впервые за 9 лет собирается Ассамблея народов Башкирии. О мигрантах с научной точки зрения. В Институте философии Российской академии наук представили сборник научных статей «Иммигранты в Москве». Как экономический кризис сказался на экономике одной из крупнейших восточноевропейских стран – Сербии? Член Общественной палаты России Борис Якименко выступил с инициативой переноса праха писателя Аркадия Аверченко с Ольшанского кладбища в Праге в Россию. И вернемся к центральной теме нашей утренней программы. В Москве сегодня открывается 4-й международный открытый книжный фестиваль. На какие книжные новинки стоит обратить внимание этим летом и какую современную литературу читают жители российских городов? Сегодня в Уфе впервые за 9 лет состоится Ассамблея народов Башкирии. Это событие последует за скандальным интервью главы республики Муртазы Рахимова, который на страницах одной из российских газет выступил с резкой критикой в адрес Кремля, раскритиковав работу парламента, правительства и высшей исполнительной власти. Что стоит за конфликтом руководителя Старожила и федерального центра? У политологов есть несколько версий. Какая из них наиболее вероятна и станет понятна сегодня? Ассамблея народов Башкирии может стать событием, которое во многом определит дальнейшее развитие, вплоть до объявления референдума по изменению Конституции Республики. Вот что рассказал Радио Свобода о сегодняшней ассамблее известный башкирский журналист Сергей Орлов.
Со всех концов республики прибыло около 500 делегатов, представляющих несколько десятков национальных культурных объединений. Участники форума, вероятно, выскажутся в поддержку курса президента Муртазы Рахимова и поблагодарят его за создание условий для благоприятного проживания в республике более 100 национальностей. Накануне в интервью президент Башкирии неожиданно подверг резкой критике руководства России за жесткую централизацию власти. Необычная ситуация в том, что властная вертикаль в республике в два раза жестче кремлевской и в два раза старше ее. Разгадку видит последовательное ухудшение отношений Рахимова с Москвой. А последнее усилилось после того, как он, не имея возможности напрямую передать власть своему сыну, обозначил преемника из числа близких к Уралу Рахимова людей. Однако Кремль дал понять, что этот выбор его не устраивает. Ряд наблюдателей полагают, что демарш с интервью башкирского президента, обложенного силовыми назначенцами федерального центра, имеет целью обеспечить себе более выгодные условия для отставки. После газетного выпада Муртазы Рахимова второй съезд Ассамблеи народов Башкортостана привлекает к себе повышенное внимание российской прессы. По просочившимся слухам, на нем может быть принят курс на большую независимость республики от центра, но вряд ли оправданы такие ожидания. Съезд никак не может представлять интересы большинства населения республики. Это следует из принятого 6 июня заявления делегатов национально-культурной автономии Татар Республики Башкортостан. Назвать это предприятие вторым съездом Ассамблеи народов Республики Башкортостан ни с гражданской, правовой, ни с общественно-политической точки зрения невозможно, говорится в обращении. Поскольку реально действующие национально-культурные объединения и организации народов просто исключены из участия в нем. Под руководством подвластных башкирским властям администрации районов и городов проведены так называемые выборы делегатов на съезд данной ассамблеи. Само собой разумеется, это не выборы, а специальный подбор людей, готовых за сохранение своего служебного положения голосовать за какие угодно документы съезда. Именовать это предприятие съездом народов республики, которое проводится, по сути, как сход граждан всего лишь нескольких населенных пунктов, просто абсурдно. Следует отметить, что татары Башкирии до последней переписи были второй по величине нации после русских. Титульный этнос занимал третью позицию. Однако в 2002 году с помощью административных рычагов часть татар была записана башкирами. Схожую точку зрения на сегодняшний съезд высказал уфимский правозащитник Николай Шевцов. По его мнению, Ассамблея народов Башкортостана – совершенно бутафорская организация, деятели которой собираются только по указу президента, чтобы выразить свое глубокое удовлетворение действующей власти. Кстати, первый и последний съезд Ассамблеи народов Башкортостана прошел 9 лет назад, в декабре 2000 года. Второй съезд должен был состояться 2 года назад. Соответствующий указ президент Башкирии подписал в мае 2007 года. Однако запланированное мероприятие по неизвестным причинам не состоялось. Наблюдатели полагают, что тогда демонстрация общественной поддержки Муртазе Рахимову не понадобилась. Сергей Орлов для Радио Свобода, Уфа.
Какое развитие событий в конфликте Муртазы Рахимова и Кремля может последовать за созывом Ассамблеи народов Башкирии? Моя коллега Вероника Баде попросила ответить на этот вопрос известного московского политолога, эксперта центра Карнеги Николая Петрова.
Мне кажется, что сейчас ни о каких других вариантах, кроме как о полной поддержке главы республики Муртазы Рахимова в его, в общем-то, уже открытом противостоянии с Кремлем, быть не может. Ассамблея народов Башкирии – это вообще как бы такое национальное собрание, которое, безусловно, и полностью контролируется главой республики Рахимовым и должно поддержать его позицию в противостоянии с Кремлем и таким образом усилить впечатление о том, что менять сейчас Муртазу Рахимова, это значит рисковать некоторой политической и тем более этнической нестабильностью. Мне казалось, когда только начался кризис, что Рахимов будет последним из так называемых тяжеловесов, которых Кремль успеет снять, потому что в ситуации кризиса снимать таких лидеров, как Лужков, как Шаймиев, это всегда большой риск. Тем не менее, сейчас я не уверен в том, что в том жестком противостоянии, которое сейчас мы наблюдаем, Кремль будет настаивать на замене Рахимова, во-первых, а во-вторых, мы должны понимать, что речь не обязательно идет о сохранении Рахимова на посту, речь идет о том, кто он или Кремль определяет преемника. И вполне возможно допустить, что некий компромисс, на который согласится и Кремль, и Рахимов, может быть достигнут, и какая-то промежуточная фигура, а не откровенно неприемлемая для Рахимова или откровенно неприемлемая для Кремля, может появиться во главе республики.
В случае смены Рахимова, каковы могут быть последствия такого развития событий для региона?
Очевидно, что та закрытость в отношении российского национального бизнеса и финансовых групп, находящихся не в республике, которую мы видели все годы правления Рахимова, она уже фактически завершена, и контроль над нефтехимическим комплексом уже перешел в руки общенациональных структур. Но, конечно, с приходом на место Рахимова политика более слабого, каковым неизбежно будет любой следующий политик, по крайней мере, на первых порах, активность в республике федеральных органов и федерального бизнеса существенно возрастет.
А почему, на ваш взгляд, с какой целью Муртаза Рахимов критиковал федеральный центр?
Я думаю, что это некий ход на обострение, и это тоже может быть осмысленно, если предположить, что Кремль, в принципе, готовит замену Рахимову, но сейчас, в данный момент, еще недостаточно готов для того, чтобы произвести ее в сию минуту. Вполне возможно, что ход Рахимова на обострение – это возможность для него выигрыша времени. То есть, таким образом, он бросает вызов Кремлю, он знает, что Кремль сейчас его менять не будет, и таким образом получает дополнительный год или полгода.
Политолог Николай Петров о возможном развитии политической ситуации в Башкирии, где сегодня, напомню, состоится созванная президентом Муртазой Рахимовым Ассамблея народов республики. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане, недалеко от Махачкалы, в ночь на четверг обнаружено и обезврежено мощное взрывное устройство. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Япония и Южная Корея, согласовали проект резолюции о расширении режима санкций в отношении Северной Кореи. Заместитель госсекретаря США Филипп Гордон провел в Тбилиси переговоры с представителями властей и оппозиции. Иранский президент Махмуд Ахмадинеджад завершил свою кампанию по переизбранию на пост главы государства. Выборы состоятся завтра. Официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня. Доллар – 30 рублей 93 копейки, евро – 43 рубля 59 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 11:00 утра. Не пропустите на волнах Радио Свобода повтор программы «Время гостей». О музыке и не только. Беседу со всемирно известным скрипачом и дирижером Сергеем Стадлером ведет Виктор Резунков. А сейчас в студии «Радио Свобода» снова наш обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
О чем мы еще не успели рассказать нашим слушателям в том, что касается интересных статей в сегодняшней прессе?
О самом главном. Мы упустили самое главное. Мы упустили визит Владимира Владимировича Путина в картинную галерею Ильи Глазунова.
Да, мы об этом вы вначале говорили, действительно, вот у нас осталась возможность такая, действительно ли Путин посоветовал Глазунову, как писать картины, и Глазунов, что самое удивительное для меня, я небольшой специалист в художественном искусстве, согласился какие-то из этих картин чуть ли не переписать.
Прочитав отчет об этом событии в газете «Московский комсомолец», под нейтральным заголовком «Премьер оценил картины Глазунова», начинаешь понимать, что вот мы раньше считали, что Ионеско мастер абсурда, но на самом деле мы ошибались. Подробности для того, чтобы подтвердить этот взгляд. Первым делом Владимир Владимирович Путин, осматривая картины Глазунова, в частности, полотно «Вечная Россия», поинтересовался ее персонажами и дал свою оценку князьям Борису и Глебу. Нет, они не могут быть для нас примером, потому что они не боролись за себя, за свою страну, отдали все без борьбы. От истории дальней Владимир Владимирович быстро перешел к истории ближней и сообщил Илье Глазунову о том, что Лев Толстой не был предан анафеме. Насколько я знаю, добавил премьер-министр Российской Федерации, видимо, располагая какими-то конфиденциальными источниками. Тут даже Илья Глазунов был вынужден возразить. Он был отлучен, сказал художник. Но он был отлучен своеобразно, не сдавался Путин. Церковь только констатировала то, что сказал Толстой. На этом дискуссия по поводу Толстого закончилась, и стороны перешли к роли Сталина и Троцкого. Владимир Владимирович Путин выразил неудовольствие тем, что на картине Ильи Глазунова Сталин и Троцкий изображены рядом. Три раза он обратил внимание Ильи Глазунова на то, что он считает это неправильным. Дальше внимание Владимира Владимировича Путина привлекла картина «Рынок нашей демократии», на которой изображен в довольно разгульном виде первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. Без комментариев оставил эту картину Владимир Владимирович Путин. А вот полотно «Князь Олег и Игорь» привлекло его внимание. Он дал указание художнику по поводу того, что, на его взгляд, меч, который находится в руках одного из персонажей картины, коротковат. Коротковат и производит впечатление перочинного ножичка, которым режут колбасу. Любопытная реакция автора картины. «Да, я допер», — сказал Илья Глазунов. И собрался картину доработать, на что глава кабинета министров сказал, что это не обязательно, это не обязательно. Он был довольно великодушен, и апофеозом его великодушия было сообщение о том, что Академии ваяния зодчества, которую возглавляет Илья Глазунов, присвоено имя кого? Правильно, Ильи Глазунова. В заключение этого материала «Московский комсомолец» публикует короткое интервью с Ильей Глазуновым, и не удержусь, приведу из него одну выдержку. В наши дни, когда свирепствует авангард и все говорят о демократии, нужно понимать, что реализм и есть то демократическое искусство, которое всем понятно, сказал Илья Глазунов в интервью газете «Московский комсомолец». Какие художники, такие и искусствоведы, добавим мы от себя.
Спасибо. Удивительная история, конечно, о поездке Владимира Путина в картинную галерею Ильи Глазунова в сегодняшнем «Московском комсомольце». Спасибо. Самыми яркими публикациями в свежей российской прессе нас сегодня знакомил Михаил Шевелев. А утренний эфир «Радио Свобода» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Мои коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне расскажут о самых обсуждаемых событиях.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему все большее число американцев обращается к нетрадиционным методам борьбы с раком. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. После серии решительных заявлений о необходимости ограничений непомерных зарплат руководителей крупнейших корпораций и банков, в которых кое-кто видел попытку администрации возбудить классовые негодования, Белый дом отказался от прямого вторжения в процедуру установления компенсаций для управляющих корпорациями. Но правительство предложило серию мер, предоставляющих акционерам больше прав в оценке труда руководителей и ограничивающих права менеджмента в этом вопросе. В то же время руководителям фирм, получившим от государства финансовые дотации, придется смириться со сравнительно невысокими зарплатами в пределах нескольких сотен тысяч долларов годовых и заметным ограничением премиальных, обычно составляющих львиную долю доходов. Каким только трюкам не прибегают выпускники колледжей, пытаясь привлечь внимание нанимателей в условиях безжалостной конкуренции на рынке труда. Не рассчитывая на то, что пришедшее самоходом резюме привлечет внимание, наиболее решительные из соискателей раздают, например, свои резюме пассажирам в дорогих машинах, остановившихся у светофоров. Популярный способ обратить на себя внимание – мытье машин на служебной стоянке фирмы «Объекты мечтаний». Нередко, по словам кадровиков, соискатели приходят в фойе компании и устраивают сидячую демонстрацию, требуя встречи с директором. В арсенал более редких приемов входит отправка руководителю компании торта, изготовленного в форме визитной карточки с данными ищущего работу, и знакомство с парикмахером начальника в надежде, что тот замолвит слово в подходящий момент. Эффективность подобных методов профессионалы не оценивают, но они не рекомендуют заходить слишком далеко в таких трюках. Эти эксперименты должны быть исполнены с чувством меры и вкуса, с тем, чтобы привлечь к себе здоровое внимание. Американские медики встревожены. Согласно последнему исследованию, 60% американцев, страдающих от рака, прибегают к так называемым нетрадиционным методам лечения. 7% вообще отказываются от помощи медиков, полагаясь на травы, витамины и другие экзотические курсы лечения, настойчиво пропагандируемые растущей индустрией пищевых добавок. Пугающим символом таких тенденций стала недавняя попытка матери-подростка, страдающего раком, не допустить его лечения с помощью химиотерапии. Мать попыталась скрыться вместе с сыном, чтобы не допустить выполнения судебного решения о его принудительном лечении. Какие чувства вызывает эта тенденция у профессора медицины Даниила Голубева?
Печальные чувства, потому что все это основано на том, что достоверных, эффективных средств от лечения рака на сегодняшний день, к сожалению, почти нет. И поэтому, естественно, желание человека дополнить, по крайней мере, а иногда вообще и только обратиться к каким-то другим источникам, потому что он внутренне и его родные не верят в возможность излечения обычными средствами.
Профессор, отражает ли такое неверие американцев в традиционную медицину реальные возможности современной медицины в лечении рака?
Нет, это совершенно неправильно. По сути дела, диагноз рак перестал быть абсолютно смертельным диагнозом. Увеличилась продолжительность жизни почти всех больных разными формами рака очень существенно. Появилось понятие «излечимый рак». Люди десятилетиями живут после того, как они приняли тот или иной курс эффективного лечения. Возьмем рак молочной железы. Вовремя диагностированный и эффективно вылеченный с помощью хирургических, радиологических, иногда и дополнительно химиотерапевтических средств, женщина может прожить, я повторяю, это абсолютно достоверные сведения, долгие годы, иногда и всю оставшуюся жизнь, десятилетия, имея только этот диагноз в анамнезе. Излечимые многие другие формы рака. Рак толстого кишечника, рак предстательной железы и целый ряд других форм. Другое дело, что, к сожалению, огромному, основная причина возникновения злокачественных новообразований до конца, я бы даже сказал, не то, что не выявлена, а неосознанна. И поэтому частота этих диагнозов, частота этих заболеваний и сложность лечения некоторых форм, и она порождает вот это стремление во что бы то ни стало дополнить это.
А что мы знаем об эффективности этих нетрадиционных средств вне, так сказать, области слухов?
Мы знаем то, что ни одно из средств нетрадиционного так называемого подхода к лечению раковых болезней не стало лекарством. Вот это главный критерий. Уверяю вас, что все серьезные основоположники такого рода подходов, они не мечтают о нетрадиционном препарате, они мечтают о том, чтобы их лекарство стало официально признанным.
Совсем недавно американские медицинские власти распространили список 25 опасных препаратов. Что из них наиболее опасно?
Опасным может быть все, что вот так коммерчески рекламируется. Оно может нейтрализовать действие химиотерапевтических препаратов. Оно может воздействовать на иммунную систему совершенно в ином плане, чем это нужно для течения химиотерапевтического или радиологического лечения.
Профессор Даниил Голубев комментировал информацию о том, что 60% американцев прибегают к нетрадиционным средствам для лечения рака. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы в утренней программе «Время свободы» возвращаемся к российским новостям. Россия занимает второе место после Соединенных Штатов в мире по числу иммигрантов. И значительная их часть находится в Москве. В Институте философии Российской академии наук презентовали сборник научных статей под названием «Иммигранты в Москве». Авторы книги – это социологи, географы и экономисты. А отдельные главы посвящены относительно новым для российской столицы этническим потокам – таджикам, китайцам и афганцам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Книга «Иммигранты в Москве» вышла в издательстве «Три квадрата» тиражом всего в 800 экземпляров. Значит, она, скорее всего, разойдется по рукам знакомых и коллег авторов. Между тем, посетовали на презентации, этому труду следовало бы лежать, если не в каждом отделении столичной милиции, то уж во всяком случае в каждой школе милиции. Хотя бы потому, что исследователи развенчивают ряд устойчивых мифов. К примеру, о переполненности Москвы, в том числе трудовыми мигрантами. Говорит автор одной из статей, директор Центра миграционных исследований Жанна Занчковская.
В книжке показано, что без трудовых мигрантов экономика Москвы просто бы встала. Если бы мы вдруг завтра выселили или прекратили приток, мы бы просто не доехали на работу. Во всяком случае, те, кто пользуется общественным транспортом, мы бы снова жили в грязных дворах и никогда не могли бы обеспечить такие темпы строительства.
Еще в книге прослеживается, как менялась возрастная структура населения Москвы в течение всего 20 века. Рассказывает Никита Макчан, старший научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики.
Постоянно население Москвы прирастало мигрантами. Вот к чему мы пришли. Очень сильно увеличено население в трудоспособном возрасте. Просто это огромный рост на 30-40% молодого населения. Соответственно, оно потом через 10, через 20, через 30 лет будет стареть. Никуда из Москвы оно, конечно же, не уедет. И для того, чтобы поддерживать всю инфраструктуру города, чтобы люди, которые живут в Москве, получали пенсию, Москва вынуждена будет просто привлекать все новое и новое и новое население.
В книге приведены результаты социологического опроса таджиков-мигрантов. Среди проблем, с которыми они сталкиваются в Москве, на первом месте 71% – произвол милиции. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:30. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня встречу с руководителями партий, не представленных в Госдуме. В новосибирском аэропорту Толмачево совершил вынужденную посадку аэробус А320 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Иркутск. Причина – трещина в лобовом стекле, никто не пострадал. В Приморском крае работникам предприятия «Русский Вайфрам» сегодня, как ожидается, выплатят долги по зарплате. В Дагестане, вблизи Махачкалы, в ночь на четверг обнаружено обезвреженное взрывное устройство мощностью до 5 кг в тротиловом эквиваленте. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров призвал действующих в его республике боевиков сложить оружие. Он сообщил, что в ходе спецоперации, проходящей 16 мая на границе Чечни и Ингушетии, убито 26 боевиков. Сегодня в Москве партия «Правое дело» проведет пикет в защиту прав соотечественников за рубежом. Как заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» член руководства партии Борис Надеждин, акция проводится в связи с отмечаемым 12 июня Днем России и состоится в Новопушкинском сквере. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН, Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, а также Япония и Южная Корея согласовали между собой текст проекта резолюции о расширении режима санкций в отношении КНДР. Заместитель госсекретаря США Филипп Гордон провел в Тбилиси переговоры с представителями властей и оппозиции. На пресс-конференции в среду в грузинской столице американский дипломат сообщил, что вскоре начнутся переговоры по реализации двусторонней хартии о стратегическом сотрудничестве. Во время перестрелки в музее Холокоста в Вашингтоне погиб охранник. Преступник, открывший музей огонь, сам был тяжело ранен ответным огнем другого охранника. Президент США Барак Обама заявил, что он шокирован и опечален произошедшим. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад завершил свою предвыборную кампанию телевизионным выступлением, в котором обвинил оппонентов во лжи. По его словам, его соперники вступили в сговор с Израилем и используют гитлеровские методы, чтобы создать искаженную картину положения дел в Иране.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Возвращаемся к нашей главной сегодняшней теме. В Москве, в Центральном доме художника, сегодня открывается 4-й международный открытый книжный фестиваль. О его особенностях наш корреспондент Елена Фанайлова побеседовала с программным директором фестиваля Борисом Куприяновым.
Открытый книжный фестиваль, его еще принято называть летним, проходит во внутреннем дворике Центрального дома художника. Известные писатели, экономисты, философы и художники будут встречаться с читателями в легких павильонах и рассуждать на тему «Будущее». Таков девиз фестиваля, говорит Борис Куприянов.
Почему тема фестиваля «Будущее»? В принципе, эта тема поднималась за последние несколько лет много раз с разными уклонами. Нам кажется, что именно сейчас тема более чем актуальна, потому что в создавшейся экономической и политической ситуации мы задумываемся о том, что будет происходить дальше. Задумываемся не так, как задумывались 3 года назад. Не строим план на будущее, не выбираем себе новую модель машины, которую мы купим через 5, 6 или 10 лет. Не рассчитываем, как мы будем отдавать кредит по ипотеке, а думаем о том, какое будет наше будущее, как мы будем в этом будущем жить, правильные ли ценности мы выбрали несколько лет назад, по правильной дороге ли мы идем. Это банальные слова, но тем не менее, мне кажется, что сейчас этот вопрос весьма актуален. На фестивале будут самые разные люди. Самыми разными политическими, идеологическими, литературными, творческими взглядами. Ну, если говорить о каких-то звездах, то Леонид Парфенов будет представлять свой новый том из серии книг на Медне 70-е годы. Естественно, будет всеми любимая Петрушевская. Будет кабаре Людмилы Петрушевской.
Старушка не спеша дорожку перешла. Ее остановил патруль и билетель. Сказал старушке: нет, здесь перехода нет. Спасибо, говорит она, а мы где?
Это был фрагмент кабары Людмилы Петрушевской, выступление, которое состоится на книжном фестивале. С кем еще из звезд встретятся читатели, рассказывает программный директор фестиваля Борис Куприянов.
Сергей Соловьев, режиссер, только что вышел его фильм «Анна Каренина», будет представлять свои воспоминания. Замечательная книжка, которая рассказывает о всей истории его творчества. Будут Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Виктор Шендерович, Михаил Елизаров, замечательный писатель и поэт. Виктор Иванов из Новосибирска. Будут замечательные поэты, которые редко бывают в Москве. Например, Сергей Круглов из Минусинска. Замечательная поэтесса Елена Костылева. Известные, любимые в Москве поэты Андрей Родионов, Кирилл Медведев, Всеволод Емелин. К нам приедет поэт Херсонский из Крыма. Будет интересно послушать людей, которые бывают в Москве часто, и людей, которые бывают в Москве редко, как они смотрят на проблемы будущего. Подумать вместе с ними. Будет большое количество лекций. Замечательная музыкальная программа, которую делает Артемий Троицкий. И венцом этой программы будет вручение премии «Степной волк» 14 числа. Программа «Музей кино». Также мы большое внимание уделяем в этом году театру, потому что нам кажется, что в драме, в театральном искусстве происходят большие серьезные изменения. Замечательный проект будет представлен, посвященный московскому концептуализму, который будет делать Андрей Ерофеев. Фактически вся площадка ЦДХ будет отдана в этом году фестивалю. Все мероприятия так или иначе, все авторы так или иначе связаны с темой будущего. По крайней мере, мы просили думать об этом. И наши западные гости, которых в этом году будет очень много, и гости из Восточной Европы, будут думать о том, как нам всем вместе жить дальше.
Рассказывал Борис Куприянов, программный директор Московского международного открытого книжного фестиваля. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Книги каких современных писателей вы читаете? Мы попросили задать этот вопрос жителям Чебоксар нашего корреспондента Дмитрия Лишнего.
Современных, ну, не читаю даже, наверное, все-таки. Фильмы лучше посмотрю, лучше как-то читать, не так уж я.
Ну, сейчас в данное время никаких книг не читаю. сейчас не до книг, наверное, сейчас. В основном радио, телевидение, газеты там.
Я читала Акунина в последнее время и ну, там на другие темы, другие. В общем, ну, не знаю. Ну, Акунина читала, вот. Все.
Татьяна Устинова. Больше пока никого. Из современных писателей никого.
Не читаю я книги. Не знаю. Детство просто как-то не читал, поэтому.
Я даже не знаю, что сказать. Мне некогда читать. Борис Акунин очень нравится. Еще Дейл Карнеги тоже.
Я вообще редко читаю книги, потому что времени мало, семьей надо заниматься и кучей других дел. Ну, из современных авторов, пожалуй, предпочитаю Бородина. Ну, трудно вспомнить на скидку другие фамилии.
У меня тоже время немного. Я обычно книжки не читаю. В последнее время только статьи читаю в интернете, связанные с информационными технологиями. Современных писателей я не читаю.
Я затрудняюсь сказать. Почему? Потому что я был сильно занят 2 года, вот эти последние. Я работал в русском театре драмы с утра до вечера. Уходил в 8, приходил в 10, в 11. У меня просто совершенно времени не было.
Паука или 12, по-моему. Алхимик.
Нынешние современные писатели 90-х и 2000-х годов, они пишут только дешевку. Я больше называть не могу. Сам настоящий дешевком. Дешевый детектив. А что там читать-то? Мозги так просто забивать ерундой. Поэтому я не читаю их.
Больше фантастику. Оксана Панкеева в последний раз читала, по-моему. Фэнтези такое. Легкая сказка. Сказка для взрослых.
Дарья Донцова. Я уж не помню. Не помню. Давно. Давно читала.
Борис Акунин читала. «Любовница смерти», «Любовник смерти», «Пелагея», «Азазель». Ну, я в основном его читаю.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос: книги каких современных писателей вы читаете? Дмитрий Лижнев для Радио Свобода, Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Не только о политике, новость и комментарий. Член Общественной палаты Российской Федерации Борис Якименко выступил с инициативой перенести прах писателя Аркадия Аверченко с Ольшанского кладбища в Праге в Россию. Сообщение об этом появилось на сайте Общественной палаты еще в мае, но разговоры об этих намерениях начались среди пражских россиян в последние дни. Комментарий Ивана Толстого.
Вообще на перенос праха умерших знаменитостей смотрят двояко. Есть два подхода, и оба, что называется, освящены благородной дымкой столетий. Сторонники переноса говорят о долге памяти, о воздании справедливости, о возвращении в исторический дом. С большой, конечно, буквы. И переносили ведь не всегда из глухомани в столице. Да, могила Александра Дюма переехала из его провинциального замка в центр Парижа, в Пантеон. Да, прах Наполеона с острова Святой Елены, куда 3 года плыви не доплывешь, отправили в Париж в дом инвалидов. В поддержку быть похороненным на родине есть множество подобающих цитат. Например, пушкинская: «И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать». С трибуны произносят красивые слова, говорят об упокоении в родной земле, о символическом акте прощения, о покаянии, о примирении сил, разведенных гражданской войной. Но ни одного примера покаяния не видно. Никто ни у кого прощения не просил, просто красных односторонне объявили такими же жертвами истории, что и белых. Поставили, вернее, навязали знак равенства. А эмиграция, между прочим, большевистских палачей не простила, пусть не надеются. Перенесение могил – это игра с мертвыми, которые возразить уже не могут. Это сведение истории к циничной забаве, историческое фэнтези, фоменковщина, компьютерный диск под названием «Перенеси эмигранта». Клик – тянем мышкой и укладываем Набокова в Рождественно. Другой клик – потянули, и вся группа Бунин, Анна Павлова, Рахманинов улеглись рядком там, где захочет товарищ Якименко. А что, такой кладбищенский квест? Ты чего вчера делал? Да я весь вечер белую армию с Галлиполи в землю Франца Иосифа перекладывал. Ох и затрахался. Если могила Данте Алигьери находится в Равенне, это драма жизни великого флорентинца. А если ее перенести в его родную Флоренцию, то драмы больше нет, как нет и истории культуры.
Комментировал Иван Толстой. А мы в утренней программе «Время свободы» возвращаемся к актуальным событиям. Экономический монитор «Новой Европы» публикует новые данные. В январе этого года экспорт из Сербии сократился на 29% по сравнению с январем прошлого года. Промышленное производство уменьшилось на 17%. Сейчас, как вы уже слышали из наших программ, Сербия ведет переговоры о получении от России дополнительной финансовой помощи. О том, как сказывается кризис на экономике одной из крупнейших восточноевропейских стран, рассказывает Айя Куге.
Когда в минувшем году мировой кризис начал сотрясать развитые государства, в Белграде на это смотрели как-то со стороны. Мол, нас это мало касается. Взгляд был ошибочным. О том, как глобальный кризис влияет на Сербию, мы беседуем с сербским экспертом по экономике, главным редактором экономического журнала Миланом Шулыбрком.
Вначале государство справлялось не лучшим образом. Все мы помним заявления некоторых министров о том, что мировой кризис не коснется Сербии. Но оказалось, что экономический кризис серьезно затронул страну, у которой и так были внутренние структурные проблемы, неразрешенные в течение последних 10 лет. Этот факт еще более усилил эффект глобального кризиса. Но должен признать, что за последние несколько месяцев государство чуть собралось и начало реагировать нужным образом. Например, обеспеченные кредитные линии с целью увеличить ликвидность предприятий и таким образом уменьшить последствия кризиса.
Это было мнение белградского экономиста Милана Чулыбрка. Зарплаты и пенсии в Сербии заморожены. Принято решение, что до конца года не соответствующая величине и средствам Сербии громоздкая государственная и муниципальная администрация сократит на 10% число своих чиновников. А их почти 500 000. Но пока не слышно, чтобы это решение реализовывалось на практике. Было предложение сократить и число министерств. Сейчас их в Сербии 26. Но правительство от этой идеи отказалось. Вместо этого некоторые министерства сообщили, что не будут больше выдавать бесплатное кофе своим служащим и посетителям. Месяц назад, после тяжелых переговоров с Международным валютным фондом, Сербии был предоставлен кредит в размере 3 миллиардов евро, часть которого уже поступила. МВФ потребовал от Белграда жесткой финансовой дисциплины, на которые властям пришлось согласиться. Поступила информация, что министры финансов Сербии и России начинают переговоры об условиях предоставления Белграду и российского кредита. Сколько денег и при каких условиях Сербия ожидает от России, пока не разглашается.
Для макроэкономической стабильности страны очень важным был кредит Международного валютного фонда, который поддержал валютные резервы Сербии. Но нужно еще покрытие другой сегмент экономики – дефицит в бюджете, нехватку денег в государственной казне. Из-за экономического кризиса в течение этого года все меньше денег вливается в бюджет Сербии. Ему нужна поддержка. Помощь обещали ряд финансовых организаций Евросоюза, но уже ясно, что этого будет недостаточно. Поэтому Белград выступил с идеей попросить кредит у Москвы именно с целью наполнения государственного бюджета.
Мы беседовали с белградским экономическим обозревателем Мишей Быркичем. Результаты опросов общественного мнения показывают, что большинство из них боится, что и так низкий уровень жизни снизится еще больше. Но в первую очередь люди боятся потерять работу. Согласно социологическим исследованиям, такой страх присутствует у 60% работоспособных граждан страны. Одновременно люди Сербии нередко говорят: «Ничего нового не произошло, привыкли мы к кризисам».
Из Белграда передавала корреспондент «Радио Свобода» Айя Куге. В Москве 9:45. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня встречу с руководителями партий, не представленных в Госдуме. Как сообщает Интерфакс, на нее приглашены лидеры партий «Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты России». В Приморском крае работникам предприятия «Русский вольфрам» сегодня, как ожидается, начнут выплачивать задолженность по зарплате, которая составляет около 7 месяцев. В Дагестане, недалеко от Махачкалы, в ночь на четверг обнаружено и обезврежено мощное взрывное устройство. В новосибирском аэропорту Толмачево совершил вынужденную посадку аэробус А-320 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Иркутск. Причина – трещина в лобовом стекле. Пострадавших нет. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей. Через 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня на сайте «Радио «Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Это лето на Кавказе не подходит для отдыха.
Комментарии экспертов.
Испанское дело о русской мафии. Где деньги?
В блогах «Свободы».
Игорь Померанцев. Об одиночестве в радиоэфире.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит рассказ о самых интересных новостях Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. За привлечение гастарбайтеров к ремонту одного из шлюзов канала имени Москвы подрядчик оштрафован на 24 миллиона рублей. Прокурорская проверка установила, что на работах по закреплению стен камеры шлюза номер 4 Яхромского района гидросооружений трудилось 23 иностранца. Объект отнесен к категории стратегически важных, а иностранные граждане не могут быть приняты на работу в организации, деятельность которых связана с обеспечением безопасности Российской Федерации. Петербург. В городской очереди на улучшение жилищных условий стоит более 7 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и работников оборонных предприятий того времени. Сегодня планируется объявить очередной аукцион по приобретению квартир для ветеранов, рассказал в телевизионном эфире заместитель председателя комитета по управлению имуществом Дмитрий Куракин.
Вот на этих двух конкурсах в совокупности было потрачено 1 300 000 000 рублей, было приобретено 799 однокомнатных квартир в Пушкинском, Выборгском, Приморском и Московском районах города Петербурга. Сегодня мы готовим второй конкурс на 3 миллиарда 147 миллионов, на котором мы собираемся приобрести примерно 1300 квартир однокомнатных. Уверена, что этот конкурс состоится и что квартиры будут приобретены.
Москва. Ростехнадзор завершил расследование причин аварии на газопроводе по улице Озерной. Взрыв произошел потому, что 30 лет назад трубу положили неправильно, а когда через 16 лет на этом месте произошла первая утечка газа, трубу неправильно заварили, увеличив первоначальное напряжение металла. Ростехнадзор отметил также и несогласованность действий руководства аварийных бригад и диспетчерского управления Мосгаза при ликвидации аварии. Петербург. Гринпис направил в управление Росприроднадзора и в природоохранную прокуратуру Петербурга письма с информацией об обнаруженных сбросах нефтепродуктов в обводном канале и в речке Лубью. Крупный сброс нефтепродуктов в обводный канал заметили жители близлежащих районов. Нефтяная пленка начинается в районе стройки, ведущейся у американских мостов. Москва. Одинцовский городской суд отменил назначенные на 19 июля досрочные выборы главы Одинцовского района и глав муниципальных образований. Проведение выборов оспаривала прокуратура Московской области и группа депутатов Одинцовского районного совета. Провести выборы досрочно предлагал районный глава, трактовавший факт преобразования подмосковного военного городка Власиха в закрытое административно-территориальное образование на территории района как преобразование всего района. Петербург. Водные экскурсии под пролетами разведенных мостов могут запретить. Министерство транспорта России рассматривает документ, предусматривающий повышение безопасности пассажиров, речных трамвайчиков и судов. Новости Москвы и Петербурга. 11 июня. Вера Володина.
А А городской репортаж в этом часе нашей программы из Пскова. Жертвами экономического кризиса становятся не только крупные и средние предприятия, вынужденные объявлять о банкротстве. В Пскове обанкротилась одна из муниципальных управляющих компаний, обеспечивавших эксплуатацию нескольких жилых многоквартирных домов. В результате их жители остались без газа. Почему так произошло и что намерены предпринять в связи с этой чрезвычайной ситуацией власти города, рассказывает корреспондент «Свободы» в Пскове Анна Липина.
На этаже маленькие дети, вплоть до грудных. 2,5 месяца мальчику. Даже ту же самую бутылку прокипятить негде.
Жалуется молодая мама Татьяна Круглова. В соседнем доме номер 14 по улице Герцена тоже отключен газ. Говорит жительница дома Людмила Сальникова.
А у меня эти маленькие остались желудка еще. Мне надо еду есть такую и греть надо.
Газ в этих домах отключили из-за долгов управляющего домами муниципального предприятия перед газоснабжающей организацией. И это не предупредить. Мера. Муниципальное предприятие управления микрорайоном номер 11 признано банкротом. Решением арбитражного суда назначен конкурсный управляющий, задача которого – реализовать имущество предприятия, чтобы погасить долги.
На сегодняшний день более 1 000 000 рублей долга. Еще ряд предприятий с совокупным долгом порядка 2 000 000. То есть я думаю, что общая задолженность где-то не менее 3 000 000 будет.
Контракт с газоснабжающей организацией был расторгнут. Газовики, в свою очередь, отключили от газоснабжения пока 2 дома, где оказалось больше всего неплательщиков. Как говорит Валерий Шеменев, генеральный директор компании «Псковрегионгаз».
Вопрос газоснабжения подразумевает, во-первых, сбор финансов, финансовые риски. Эта компания может себе позволить, ну, у нас уставной капитал любой, ООО любого, да, 10 тысяч рублей. Оборот, который может быть у управляющей компании, может составлять только по газоснабжению несколько 1 000 000 рублей. Оно в состоянии, страхует ли она эти риски? Последствия очень простые.
Чтобы выжить, некоторые семьи в спешке купили электроплитки. Но такая возможность есть не у всех. К тому же электропроводка в доме номер 6 по улице Труда ненадежная. Этот дом – один из многих ветких и пожароопасных зданий Пскова. Он был построен после войны. И капитального ремонта здесь не проводили ни разу. Зато пожары происходили не раз. Крыша протекает, перекрытия деревянные, проводка в аварийном состоянии.
Да, конечно, страшно. Допустим, я каждый раз, когда ухожу на работу, думаю, вот кто-нибудь из местных жителей закурит, заснет, ну и знаете, как обычно. То есть такие случаи тоже были.
Говорит жительница дома Наталья Кошман. А ее сосед Анатолий Кириллов вспоминает недавний неприятный случай.
Женщина провалилась в лестничную площадку в подвал. Хорошо, что не полностью. Было такое в том году.
Дома номер 6 по улице Труда и соседний номер 14 по улице Герцена находятся в таком состоянии, что их жители наотрез отказываются выбирать форму управления домами и брать на себя ответственность за состояние своих домов. На фасаде последнего даже висит объявление для прохожих, которое гласит, что проход под балконами опасен. В городской администрации сообщили, что проблемы жителей домов, находящихся под управлением предприятия банкрота, знают. Обещают передать дома под управление другому муниципальному предприятию, которое и заключит договор на поставку газа. Говорит Святослав Пидуст, замглавы городской администрации.
Будет заключен договор на поставку газа на Труда 6, на Герцена 14 с другим муниципальным предприятием. Граждане должны еще раз пройти инструктаж. При пуске газа все 100% должны быть на месте в квартирах, и в этом случае газ будет подан.
Тем временем муниципальное управляющее предприятие «Банкрот» расторгло договоры с энергетиками и с теплосетями. Жители домов не знают, как и сколько времени им придется выживать в таких условиях. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Утренний эфир Радио Свобода завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона снова Юрий Жигалкин.
Россия и Китай, традиционные оппоненты США в Совете Безопасности ООН, судя по всему, согласились ужесточить санкции против Северной Кореи. Они поддержали меру, предлагавшуюся Вашингтоном очень давно – инспекцию грузов, поступающих в КНДР. Только такая мера вкупе с финансовой изоляцией верхушки северокорейского режима способна, по мнению экспертов, привести северокорейское руководство в чувство. Слово Яну Рунову.
Семь государств – Соединенные Штаты, Россия, Китай, Япония, Англия, Франция и Южная Корея в процессе переговоров согласовали текст резолюции, которая, как ожидается, будет поставлена на голосование в Совете Безопасности в эту пятницу. Как отметила Сьюзан Райс, постоянный представитель Соединенных Штатов в ООН, поддержка со стороны России и Китая, которые прежде противились санкциям против Северной Кореи, может помочь принятию резолюции. Резолюция предусматривает, чтобы в аэропортах, морских портах, в нейтральных водах инспекции подвергались содержащие ракетную или ядерную технику грузы, идущие из Северной Кореи или в Северную Корею. Сьюзан Райс назвала эти меры очень внушительными. По ее мнению, хотя их эффективность не гарантирована, важно то, чтобы международное сообщество в этом вопросе достигло единства. Вот как комментирует события бывший офицер военно-морских сил Соединенных Штатов и бывший советник НАТО, политолог Джон Керри. Северокорейские ядерные материалы и ядерная технология могут быть проданы Ирану и переправлены туда. Если Пхеньян попытается сделать это, то, скорее всего, морем, а не воздушным путем, потому что грузовые самолеты на пути из Северной Кореи в Иран должны будут пересечь воздушное пространство нескольких государств, предварительно получив у них разрешение, которое вряд ли будет предоставлено. Так что, скорее, именно морским путем может пойти ракетно-ядерный груз из Северной Кореи в Иран. Ключ к решению северокорейской проблемы находится у Пекина. С одной стороны, Китай очень боится наплыва миллионов северокорейских беженцев, если режим утратит свою силу внутри страны. С другой стороны, Китай не хочет иметь рядом ядерное государство, в котором может произойти ядерный взрыв. Беспокоит китайцев и другое. Если Северная Корея пойдет слишком далеко, Япония может взяться за создание своего ядерного оружия. Япония вслед за Израилем может решить, что нельзя вечно полагаться на американскую защиту и что пора рассчитывать на самих себя. В этом Китай видит очень серьезную опасность. В проекте резолюции Северной Корее предлагается отказаться от ракетно-ядерных испытаний, вернуться в договор о нераспространении ядерных вооружений и присоединиться к переговорам с Китаем, Россией, Соединенными Штатами, Японией и Южной Кореей.
Рассказывал Ян Рунов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
А мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ее провел для вас Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через несколько минут после выпуска новостей не пропустите в нашем эфире повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Станет ли новый допрос Юрия Буданова прологом к рассмотрению его причастности к малоизвестным событиям в Чечне? Об этом разговор с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Минкиным. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и удачных выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израильтяне и палестинцы должны выполнять взятые на себя обязательства.
Там очень густой лес, это тайга, и поэтому пока детей обнаружить не удается.
Несколько местных жителей утверждают, что к совершению данного преступления
Мусавит способен принять меры и вернуть Иран в нормальное состояние.
Москвичи за референдум, а референдум не запретит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.